Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Владимир Путин о политических вызовах, на которые должна ответить Россия. В чем смысл ответа премьер-министра движению гражданского протеста? Партия Нурсултана Назарбаева по официальным данным набрала 80% голосов на выборах в парламент Казахстана. Почему международные наблюдатели пришли к выводу, что это голосование не соответствует фундаментальным демократическим стандартам? Европейский Союз считает понижение кредитного рейтинга 9 стран еврозоны несправедливым. Каковы перспективы единой европейской валюты? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 16 января. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрий Песков заявил о том, что Владимир Путин продолжит публикацию программных статей, начатую 16 января, материалом в газете «Известия». Статья под названием «Россия сосредотачивается. Вызовы, на которые мы должны ответить», вызвала, как и следовало ожидать, живой отклик как у сторонников Путина, так у его оппонентов. Проанализировать политическую концепцию этой статьи я попросил эксперта Московского центра Карнеги Марию Липман.
«Россия сосредотачивается» – это почти прямая цитата канцлера Горчакова, отсыл почти прямой к наследию Российской империи. Почему спичрайтеры Путина, либо сам премьер-министр выбрали такие параллели, как вы считаете?
Параллели, наверное, понятны исключительно специалистам, поэтому я бы говорила здесь не о параллелях, наверное, а о самом тексте, который представляет собой, на мой взгляд, беспомощную попытку как-то переломить тот тренд негативный, который сложился для Владимира Путина в последнее время. Другое дело, что и не существует сегодня для него способа этот тренд переломить. Текст, который вызывает скорее недоумение, чем что бы то ни было еще, он очень неконкретный, совершенно не фиксирует той главной проблемы, с которой столкнулся Владимир Путин лично, а именно проблемы снижения его легитимности, снижения легитимности вообще политической власти в России. Собственно, сделан акцент на то, что есть какие-то люди, которые склонны к застою, а какие-то другие, которые слишком торопятся, на его взгляд. Разумеется, никто не назван по имени, что это за силы и что это за люди. Но главным образом проблема-то не в этом. Собственно, те, которых, наверное, он подразумевает, говоря о том, что есть часть элит, которая хочет революции вместо последовательного развития, они же не то что торопятся, они просто заявляют свое неприятие его лично. Проблема, собственно, свелась, и это особенно было заметно на втором митинге 24 числа, к тому, что люди говорят попросту: «Путин, уходи». Текст написан так, как если бы он не представлял себе, что, собственно, в стране в настоящий момент происходит.
Мария, может быть, так и есть? Дело в том, что он концептуально написан в позиции человека, который думает только о защите того, что он считает своими завоеваниями. Это такая позиция хранителя. Там нет ни одного нового политического термина, политического понятия, которое кандидат в президенты мог бы предложить своим потенциальным избирателям для того, чтобы обновить какое-то представление о себе в связи с тем, что изменилась ситуация в стране. По-прежнему стабильность, по-прежнему там последовательное развитие, против любых революций и так далее и тому подобное. Ничего нового. Может быть, просто это свидетельствует о том, что у этой власти, у этого премьер-министра есть лимит, за который он просто не способен выйти?
Или можно предположить, если так сказать, толковать сомнения в его пользу, что пока что, если у него и есть какие-то новые оригинальные предложения, он держит их при себе. Человек, находящийся в ситуации, в общем, углубляющегося политического кризиса и, главным образом, кризиса легитимности, не предлагает совсем ничего нового. Но особенно, в общем, уже почти анекдотично выглядит его заявление о том, что в 2008 году была принята программа диверсификации экономики. Собственно, тезис, который Путин высказывает с самого начала, с 2000 года. И эта проблема, как и многие другие, только усугубилась за время его лидерства. Нет никаких даже уже высказанных предложений отчасти им самим, чуть более радикальных выражениях Медведевым, да, по поводу политической реформы, необходимости там кого-то выбирать, там губернаторов. Все это обтекаемое, все это чрезвычайно в общих терминах. Я не совсем даже понимаю, кто, собственно говоря, адресат этого текста. Потому что если говорить о той части общества, которая, видимо, увеличивается, я думаю, и будет увеличиваться по мере приближения президентских выборов, которая не хотела бы видеть Путина во главе страны. Смешно думать, что такой текст может кого-нибудь разубедить. Если говорить о тех, кто готов за Путина голосовать, но я думаю, что этот текст ровно ничего не прибавляет к их представлению о том, что это за лидер. Что текст охранительный, да, я согласна, это, наверное, правильное его описание. Он охранительный в том смысле, что не рассматривается никакой возможности, никакой другой перспективы, кроме как Путин не имеет альтернативы.
Очевидно из этого текста, что человек, написавший его или подписавшийся под ним, не считает себя равным ни одной из политических сил, которые кроме него действуют в этой стране. Он абсолютно уверен в своей грядущей победе. А может быть, он прав? Вы не думали о том, что может быть переоценена степень того возмущения, возбуждения, которое вызвали последние политические события? Ведь есть огромный якорь или большая часть населения России, которая далека по-прежнему от политики.
Мне представляется, что большинство тех, кто придет на выборы, поддержит именно Путина. Разумеется, в его руках все рычаги власти по-прежнему, да, все ресурсы, это и силовые ресурсы, всякие там министерства и внутренних дел, и вооруженные силы, и службы безопасности, и финансовые ресурсы, и контроль по-прежнему в его руках. В этом парадокс этой ситуации, потому что элита не расколота, по крайней мере, в публичной сфере ничего подобного мы не слышали. Даже Кудрин, который уже бывший министр, да, ну, действительно пришел на митинг и выступил, но он предлагает себя в посредники, да, а не в лидеры все-таки этого движения. В этом парадокс этой ситуации, потому что, сохраняя все эти вот ресурсы и рычаги, тем не менее Путин теряет легитимность. И легитимность теряет не только он, а и вся просто система власти. Происходит это в той части населения, которая является наиболее продвинутой, наиболее критически мыслящей, ну, это жители крупных городов, это так называемое интернет-сообщество, а это уже довольно серьезное сообщество по численности. Победа на этих выборах Путину, конечно, достанется. Каким образом можно управлять в условиях падающей легитимности, это и будет, собственно, содержанием дальнейшего развития событий в России. Просто стоять на месте, просто как-то так вот перевалить через этот хребет и как-то вздохнуть и сказать, ну, слава богу, как-то это выборы уже у нас позади, теперь впереди, там, не знаю, 6 лет относительно спокойной жизни, совершенно невозможно. Все, что было для Путина легко по части управления страной, когда он обладал полной монополией на власть, все будет трудно.
Верно я вас понимаю, Мария, что вы хотите сказать, что не выборы для Путина проблема, а проблема то, что будет после выборов.
Нет, и выбор, конечно, проблема тоже. Выборы – это очень серьезная проблема, не потому, что он не может их выиграть, не потому, что у него есть какой-то такой серьезный конкурент, с которыми у него там сходные шансы, а потому что предстоящие выборы заставляют его все время действовать, заставляют его действовать быстро, какие-то предлагать вот тексты, какие-то предлагать выступления, какие-то там совершать шаги. Общественное настроение таково, что сегодня, ну, вот для той части общества, которая выступает против Путина, практически все, что он делает, только усугубляет их неприятие. Это, мне кажется, это совершенно неизбежно. Но и то, что будет после выборов, разумеется, тоже серьезная проблема, потому что невозможно поддерживать статус-кво. Я сейчас говорю уже не о политической сфере, а об экономической, потому что болезненные реформы необходимы. А болезненные реформы ударят как раз не по этой более продвинутой части общества, а по той части, которую Путину склонно поддерживать.
Вы знаете, я иногда думаю о том, что у каждого политика или у многих политиков есть какой-то свой лимит, ресурс временной политического развития. Выигрывать выборы в хороших, в нормальных странах должны лидеры, которые понимают будущее, такие визионеры, что ли. А иногда вот слушаешь политиков действующих, и ты понимаешь, что и время его кончилось там в 1989 году или в 2001 году. Вот эта статья Путина не показывает ни ресурса развития, не показывает какого-то высокого политического горизонта. Вообще у Путина есть какой-то еще потенциал для изменений, для положительной эволюции или нет?
Во всяком случае, он пока его не продемонстрировал. Потребность, необходимость для него в этом нарастает буквально с каждым днем. И необходимость продемонстрировать, что есть какой-то другой Путин, определялась уже тем одним, что он собрался снова занять формально, а не только фактически, должность наиболее влиятельного в России лица. Он должен был бы объяснить, собственно, почему он должен вернуться. чем он так хорош для страны, кроме того, что он считает, что ему нет альтернатив. Ни в тот момент, ни уже с тех пор прошло достаточно много времени, да, никакого нового Путина, никакого нового образа, который доказывал бы, что для него есть место, и именно он должен возглавить страну, мы не увидели. Что касается визионера во главе страны, ну, конечно, счастлива та страна во главе, который визионер, совсем не всегда так оказывается. В России произошли существенные сдвиги в общественном сознании, постепенно, они как-то постепенно копились и проявились вот сейчас. С этим сдвигом нужно как-то иметь дело, и нужно иметь дело Путину, который привык управлять пассивным обществом, который привык управлять тем обществом, которое не, вовсе не восхищаясь властью, а видя, как там, не знаю, коррупцию, свою корысть и беззаконие, и неподотчетность, и безответственность там бюрократии и так далее, тем не менее считала, что наилучшая жизненная стратегия – это жить, повернувшись к власти спиной, занимаясь своими делами, благо власть оставляет такую возможность, на них махнуть рукой и жить с ним в параллельных мирах. Это кончилось. Это требует, конечно, лидера с другим видением. А у нас имеет место лидер с таким же точно, старым видением, с упором на то, что ему нет альтернативы, потому что ему нет альтернативы.
У публикации премьер-министра России Владимира Путина «Россия сосредотачивается», вызовы, на которые мы должны ответить, говорил эксперт Московского центра Карнеги Мария Липман.
Может ли Владимир Путин сыграть на опережение оппозиции? Сделал ли это премьер в своей статье «Россия сосредотачивается»? Новый закон о выборах губернаторов – уступка народу или ловушка для элит? В программе «Время политики» 16 января в 22 часа в прямом эфире дискутируют депутат Государственной Думы от КПРФ Сергей Обухов, политолог и консультант партии «Единая Россия» Дмитрий Орлов, представитель движения «За права человека» Евгений Ихлов. Ведет передачу Михаил Соколов. Повторы 17 января в час ночи и в 15 часов.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 16 января. Продолжим рассказ о предвыборной президентской кампании в России. Журналистам представлены основные положения предвыборной программы лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Бывший спикер Совета Федерации, теперь оппозиционер, заявил о том, что готов стать президентом переходного периода. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Если Сергей Миронов будет избран президентом, он распустит государственную Думу по истечении первых 6 месяцев ее работы, затем проведет реформу избирательного законодательства, а в конце 2013 года добровольно покинет высший государственный пост. Именно такие требования к власти выдвигали участники декабрьских массовых акций протеста в столице.
Многие, кто придет на избирательные участки 4 марта, будут голосовать не за, а против. Это протестное голосование. Президент избирается на 6 лет. Это должно быть осознанное, спокойное, на холодную, трезвую голову решение. Именно поэтому я считаю необходимым, начав реформы, проведя их, тем не менее сложить полномочия. И называя это президент переходного периода. Только так.
Лидер «Справедливой России» выступает за то, чтобы один и тот же человек не мог быть президентом более 2 сроков. И не только подряд, как это сейчас записано в Конституции, но и в принципе. При этом его критические замечания в адрес основного соперника, премьера Владимира Путина, были достаточно мягкими.
С точки зрения макроэкономических показателей, действительно, по итогам 2011 года выглядит вполне неплохо. Меня больше волнует кошельки граждан нашей страны и их социальное самочувствие.
Гораздо более резко Сергей Миронов высказался о еще одном претенденте на президентское кресло – Михаиле Прохорове.
Человек, который попытался создать партию и громко заявил о участии в Государственной Думе, а потом все это закончится пшиком, пытается второй раз войти в одну и ту же реку. На мой взгляд, в одну и ту же реку дважды войти невозможно. Можно только сесть в лужу. Не веря в успех господина Прохорова, никакой второй тур для него не светит. И свои мизерные проценты, истратив очень много денег, он получит. Сегодня в России востребованы левые взгляды, левые идеи. И большинство россиян никогда не проголосует за олигарха.
Если Сергей Миронов станет президентом, первыми же своими указами он приостановит реформы в сфере образования и в армии. Эти реформы наносят вред стране, заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов за объединение своей партии и КПРФ. Но, как он отметил, нынешнее руководство компартии против. Вот какую оценку предвыборной программе Сергея Миронова и его электоральным перспективам дает политолог и блогер Александр Морозов.
действительно самые широкие круги, во-первых, против идущей реформы образования. Это касается и электората коммунистов, и городская интеллигенция против этой реформы образования. Все и озабочены. Поэтому здесь, ну, Миронов бьет точно в цель, безусловно, заявляя о том, что он ее остановит, будучи президентом. Но речь идет о том, что может ли одна из парламентских партий возглавить в целом оппозиционное движение. Я знаю, что в целом ряде городов крупных существует, конечно, не только мироновский электорат, не только электорат «Справедливой России», но и есть люди, которые хотели бы, искренне совершенно хотели бы, чтобы оппозиционное движение, оно более плотно возглавлялось бы «Справедливой России» и готовы были бы в этом участвовать. Но мне кажется, все-таки, что довольно сложно будет «Справедливой России» возглавить оппозиционное движение. Все-таки, по первую очередь, потому что новый возникший декабрьский протест, он все-таки достаточно критически относится к всякой партии. Это все-таки такое исходное условие. Он надпартийный или внепартийный. До сих пор еще политически настолько не оформлен для того, чтобы твердо встать под знамена какой-то партии. Мне кажется, что, конечно, пока довольно сложно говорить, что у Миронова хорошие шансы выиграть кампанию.
Отметил в интервью «Радио Свобода» политолог Александр Морозов. Бывший спикер Верхней палаты Федерального собрания объявил, что в ближайшее время обнародует состав своего правительства, которое будет коалиционным. На посту премьера Сергей Миронов видит коллегу по фракции в Государственной Думе Оксану Дмитриеву. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Несколько кандидатов в президенты России продолжают сбор подписей в поддержку своих кандидатур. Это те политики, которые выдвигаются на должность президента не от парламентских партий, а самостоятельно. Кроме известных самовыдвиженцев, таких, например, как Михаил Прохоров, бизнесмен, или действующий губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев, среди кандидатов есть и фигуры, известные лишь узкому кругу политологов. Об их политических программах и пристрастиях корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Ринат Хамиев, бизнесмен и политик из города Орска Оренбургской области. 18 декабря Центральная избирательная комиссия зарегистрировала группу избирателей в поддержку его самовыдвижения. Ринат Хамиев рассказал в интервью «Радио Свобода» о том, что решение выдвигаться на должность президента он принял в том числе и потому, что ему было интересно узнать, насколько сложна эта процедура.
Основной вообще в моей жизненной позиции, не только в программе, да, по выборам президента. Это прежде всего максимальная свобода во всем и максимальная конкуренция. Считаю, что именно свобода СМИ, свобода в экономике, да, максимальная конкуренция и в экономике, и в политике даст толчок к развитию страны. На сегодняшний день это краеугольный камень. Чем больше будет конкуренции, тем везде будет идти более совершенное развитие. На сегодняшний день, конечно, в нашей стране это не хватает этого.
Поддерживаете ли вы протестные настроения, которые начали активно усиливаться в декабре прошлого года?
Я сам на них не был. Во многом они несут положительный результат. В большинстве своем, да, требования выставляемые неправильные. Другое дело, что есть, конечно, определенные моменты, с которыми, может быть, где-то я частично не согласен, да. И все-таки, конечно, я считаю, что необходимо стараться делать максимальное возможное, чтобы какие-то преобразования, да, что касается экономики, каких-то политических моментов, были все-таки произведены мирным путем, не таким революционным.
А каковы сейчас ваши впечатления? На какой стадии сбор подписей?
Первые все этапы, которые я прошел тот месяц, да, это процесс выдвижения там и так далее, да, все эти процедуры. Конечно, они тоже непростые, но, по крайней мере, их реально выполнить. А процесс сбора 2 миллионов подписей в период менее месяца, тем более, когда 2 недели выпадают на праздник, это очень сложно и практически нереально.
Ринат Хамиев занимает должность генерального директора в компании «Зорро». В 2001 году он был заместителем мэра Орска по перспективному развитию экономики города. Состоял в партии «Справедливая Россия», однако около 2 лет назад ее покинул. Еще одним кандидатом на пост президента страны может стать Светлана Пиунова, лидер незарегистрированной партии «Воля», советник консультационного центра «Академия развития» Светланы Пиуновой из Самары. Группу избирателей в ее поддержку Центр избирком также зарегистрировал 18 декабря. В интервью «Радио Свобода» она рассказала об основных тезисах своей предвыборной программы и о том, как проходит кампания по сбору подписей.
Главный принцип моей программы – это постепенная, мягкая национализация всего общенародного, что было построено на государственные деньги в Советском Союзе, потом перешло через нечестную приватизацию в частные руки. То есть то, чем пользуется народ, что в важно для его жизни и обеспечения, должно быть в общей народной собственности. Нужно вернуть бесплатное образование, здравоохранение, практически бесплатные квартиры. И за свои ресурсы, которые мы потребляем, мы не должны никому платить. В моей программе предусмотрено устранение олигархов из экономики как паразитирующего элемента.
На какой стадии сейчас находится сбор подписей за ваше выдвижение?
Мы пишем письмо президенту тем, чтобы изменить вот эту цифру 2 миллиона, поскольку она абсолютно нереальна. Я буду делать все, чтобы Медведев выполнил свое обещание от тоталитарного, вот этого нереального, так сказать, Золушкиного труда, который он сами поставил барьером, чтобы самовыдвиженцы не прошли, чтобы мы перешли к нормальной демократии, то есть 100 тысяч для партии и 300 тысяч для самовыдвиженцев. Но наш штаб бьет рекорды, мы много очень собираем подписи, потому что вот даже если смотреть цифры, которые реально называют политологи, мы превышаем их гораздо. И будем делать все до последнего, чтобы выяснить, сколько в состоянии люди собрать. То есть это не стоит вопрос о поддержке населения. Эти подписи ставят вопрос на скорость, сколько вообще механически можно исписать листов за день.
Штаб Светланы Пиуновой принял решение до 18 января не разглашать информацию о количестве собранных подписей. Политолог Андрей Пиантковский рассуждает о том, с чем связано появление среди потенциальных кандидатов на должность президента фигур, не слишком известных широкой публике.
Пятка просто в таком самопиаре и в бьющей энергии. Бизнесмен из Оренбурга, видимо, он решает какие-то свои производственные цели. Наверное, на оренбургском уровне такое выдвижение на федеральных выборах является хорошим пиаром. Что касается госпожи Пиуновой, то она скорее идеологизированная женщина, чем бизнесмен, ищущий известности. Она возглавляет такую небольшую левонационалистическую группу «Воля». Она провела митинг, на котором она одинаково клеймила и власть, и оппозицию, таких там Немцовых и Каспаровых. Большинство этих групп и группа «Воля» каким-то образом входят вот такую схему управляемой демократии, ушедшим от нас не миром, но я на другую государственную должность Сурковым. Запрос на такие разговоры, что оппозиция не учи, он все время существует. И нано-партия Пиуновой из того же разряда.
Кроме того, ранее о своем желании баллотироваться на пост президента страны заявляли лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов, президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов, публицист Борис Миронов, писатель и целитель Николай Левашов. Они подали в Центр избирком необходимые документы, однако ведомство отказалось регистрировать самовыдвиженцев по различным причинам. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 16 января, и вот главные темы второй половины этого часа. Партия Нурсултана Назарбаева, по официальным данным, набрала 80% голосов на выборах в парламент Казахстана. Европейский Союз считает понижение кредитного рейтинга 9 стран еврозоны несправедливым. Европейские средства массовой информации активно обсуждают детали катастрофы круизного лайнера «Коста Конкордия» у побережья Италии. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Олигарх Михаил Прохоров. О переговорах власти и оппозиции.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Юрий Васильев. О политическом послании сайта putin2012.ru.
В блогах Свободы.
Буддист Феликс Шведовский. Медведев разбудил медведя.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио Свобода. Новости.
Сформирован состав учредителей организации «Лига избирателей», которые намерены следить за соблюдением избирательных прав граждан. Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект о прямых выборах губернаторов. В документе сказано, в частности, что высшее должностное лицо субъекта федерации избирается гражданами на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Следственный комитет направил в Генпрокуратуру России пакет документов, необходимых для экстрадиции из Польши бывшего первого зампрокурора Подмосковья Александра Игнатенко. Все необходимые документы о экстрадиции уже переведены на польский язык, сообщил РИА Новости официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Европейские наблюдатели считают, что парламентские выборы в Казахстане не соответствовали демократическим принципам и контролировались властью. Такие заявления сделали сегодня на брифинге в Астане представители наблюдательных миссий ОБСЕ Жуао Суареш и Миклош Харасти. Владелец круизного лайнера «Коста Конкордия», севшего на мель вблизи итальянского острова Джилио в Теренском море, выступил с обвинениями в адрес капитана судна. Верховный суд Пакистана обязал премьер-министра Юсуфа Разу Гилани явиться в четверг и дать объяснение, почему он не выполнил более ранее постановление суда о возобновлении дела о коррупции в отношении президента страны. В Сирии, несмотря на призывы мирового сообщества к прекращению насилия, продолжается кровопролитие. В городе Хомс сегодня в результате обстрела со стороны правительственных сил убиты 5 человек и 9 ранены, сообщает сирийская организация по наблюдению за правами человека. В Иране арестованы несколько человек по обвинению в причастности к убийству в Тегеране ученого-ядерщика Мустафы Ахмади Рашана.
Вы слушаете радио «Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 16 января. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сочла, что парламентские выборы в Казахстане не соответствовали международным демократическим стандартам. На выборах в Казахстане, которые состоялись в минувшее воскресенье, победила правящая партия Нур Отан. За ней стоит президент республики Нурсултан Назарбаев. Она набрала более 80% голосов. Также в парламент проходит партия Ак-Жол, более 7%, и коммунистическая партия тоже 7 с небольшим процентов. В Казахстане работал обозреватель радио «Свобода» Юрий Васильев.
В новый парламент Казахстана после досрочных выборов проходят 3 политические силы. С огромным отрывом правящая партия Нур-Отан, Свет Отечества, с 10 долями поверх 7% барьера, партия Ак-Жол, Светлый Путь, называющая себя конструктивной оппозицией президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, и Коммунистическая Народная Партия. За 20 лет независимости Казахстана в парламенте никогда не было представлено более одной партии. Поправки в избирательное законодательство президент Назарбаев внес лишь в минувшем году. Согласно поправкам, в мажилисе должно быть как минимум 2 партии, причем вторая может даже не преодолеть 7% барьер. Глава парламентской ассамблеи ОБСЕ Жао Саарыш отметил прекрасную техническую организацию процесса голосования, но при этом Саарыш подчеркнул, власти Казахстана не предоставили условий для проведения честных и свободных выборов. Миклош Харасти, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, применил по отношению к выборам в Казахстане термин «ограниченный плюрализм». Косвенным образом заключение европейских коллег подтвердил Петр Зверев, ответственный секретарь Межпарламентской ассамблеи Евразэс. Зверев нашел выборы в Казахстане весьма схожими с выборами в Белоруссии.
Мороз – первое. Очередь – второе. Немного других возмущенных граждан, которые не попали в списки. Очень достойные выборы, очень, а главное – организованные.
Частный случай голосования, который можно отнести к несвободным, выборы в городе Жаназен, где в середине декабря состоялись массовые беспорядки. Министр иностранных дел Казахстана Ержан Казыханов. Могут ли выборы в зоне чрезвычайного положения считаться свободными?
Да, конечно, это большой вопрос. Можно говорить все, что угодно. Можно говорить о том, что выборы проводятся под дулами автоматов там и так далее. Но самое главное, что мы предоставляем доступ сейчас туда международным наблюдателям.
Власти Казахстана уверены в том, что жаназенский фактор не особо повлияет на оценку выборов извне. Почему? Объясняет глава МИД Казахстана Ержан Казыханов.
Развитие демократии в любой стране, особенно на постсоветском пространстве, это процесс. Мы идем планомерно и уверенно в сторону демократической системы в нашей стране. Вы знаете, что президент Назарбаев с самого начала говорил о том, что сначала экономика, потом политика. Сейчас мы пришли к периоду, когда экономическое развитие уже позволяет нам подтянуть политическую систему ближе к экономическому развитию, потому что уровень развития достаточно высокий. Но мы не исключаем, что в отчетах наблюдателей будет присутствовать определенная доля критики. Безусловно, тема жаназения очень выпукла, будет, наверное, отражена во многих отчетах. С самого начала было искреннее желание провести честные и справедливые выборы.
За день до голосования политолог Нурлан Геримбетов рассказал корреспонденту «Радио Свобода», почему выборы в стране традиционно проходят без эксцессов.
Казахстанцы не выбирают выборы как инструмент для выражения своих мыслей. Это пойдет по-другому, это возможно в домах, это возможно потом. Но эти выборы, мне кажется, там отработают дежурно. Ожидаем результаты, победа правящей партии. Те, кто, допустим, сегодня имеет протестное настроение, они не пойдут на выборы. Пойдут обычно, так сказать, дежурные избиратели, которые привыкли к этому. Но выборы использовать как инструмент никто не будет. Это я в этом уверен.
Данияр Сугралинов стал единственным казахстанским блогером, который сумел привлечь себе 1000 читателей до того, как власти Казахстана закрыли доступ к сервису «Живой журнал» на территории страны. Сейчас Данияр – глава влиятельного сетевого проекта «Казнат Медиа». В итогах выборов он видит перспективы для развития сети и не только.
Впервые, наверное, за все существование сети интернет такого государства, как Казахстан, мы увидели полноценную междупартийную борьбу в сети. Это свидетельствует о том, что политическая жизнь в стране, она уже не является тем болотом, которым она была.
За 20 лет независимости Казахстана ни один мажилис не отработал полный срок. Все созывы распускались досрочно. Юрий Васильев, Радио Свобода, Астана, Москва.
Моя коллега Евгения Назарец попросила прокомментировать итоги выборов в Казахстане работающего в Астане в эти дни международного обозревателя Аркадия Дубнова.
Для меня лично было несколько неожиданным данные экзит-пула. Прохождение коммунистической партии народной 7% барьера, это в каком-то смысле сенсационный результат, хотя эксперты предполагали, что коммунисты единственная партия из тех, кто противостоит Нур-Отану, сегодня занимает такие, я бы сказал, интернационалистские позиции и призывает к единению всех национальностей, этнических групп в Казахстане, в то время, когда большинство других партий применяет такую достаточно националистическую риторику, что, в общем, не отвечает цели президента Назарбаева, который всегда декларировал межнациональный мир и спокойствие. С этой точки зрения, может быть, власти сегодня выгодно достаточно присутствие коммунистов в парламенте, потому что с правящим режимом их присутствие ничем не угрожает, но зато оно будет так некоторым образом декорировать ценности, которые декларировал ранее Назарбаев. Что касается партии Ак-Жол, то ее прохождение парламента было программируемым. Предполагалось, правда, что она пройдет согласно закону, принятому раньше, что если партия вторая не набирает 7%, она все равно волевым образом становится системной партией. Но если она прошла 7% барьер, это говорит о том, что форматирование нового парламента со стороны администрации, со стороны власти оказалось достаточно успешным проектом.
Можно ли сказать, что то, что будет не одна программируемая партия Ак-Жол, а еще и коммунисты, что это для правящей партии создаст, если не проблемы, то хотя бы какие-то, шероховатости в ее деятельности?
Да ничего, никаких проблем и шероховатостей для правящей партии это не создаст. Парламент в Казахстане – это не место, где принимаются решения, и так же, как в России, а еще недавно это было не место для дискуссий. Поэтому это декор той самой демократической системы, к созданию которой стремится Казахстан согласно объявленному президентом Назарбаевым курсом. Ведь мы же помним, что он оказался в очень неприглядном положении, когда на выборах 2007 года парламент стал однопартийным, а впереди маячила перспектива председательства Казахстана в ОБСЕ, где такого рода государство с однопартийным парламентом, напоминающим блок беспартийных и коммунистов советских времен, дискредитировал саму организацию ОБСЕ. Поэтому сегодня все очень выглядит прилично. Активность избирателей на этих выборах, особенно в столице, была просто ничтожная. В Алмате голосовало, по предварительным данным, около 25% избирателей. Все прекрасно здесь понимают, что выборы на самом деле ничего не решают.
Можно ли сказать что-то о той обстановке, в принципе, в которой проходило голосование? Ведь были опасения о том, что после волнений в Жаназене может быть как-то неспокойно или, по крайней мере, ждали чего-то сторонние наблюдатели.
Да, такие опасения существовали, действительно. Но они ни в коей степени не оправдали. В Жаназене выборы прошли спокойно, при весьма низкой активности. Самыми активными избирателями в Жаназене были дополнительные подразделения ОМОНа в составе 2000 человек, которыми были получены открепительные удостоверения. И, я так понимаю, это серьезным образом создаст нужный процент избирателей, голосовавших в этом мятежном городе за партию Нур-Отан. Те же, кто голосовал, те, кто пришли на выборы, по моим данным, мои знакомые западные журналисты вчера мне сообщали по телефону оттуда, это были единичные люди, которые очень неохотно общались с журналистами. И понятно, что если они пришли на выборы, то, скорее всего, тоже они могли голосовать за Нур-Отан, потому что, в общем, там достаточно все может быть очевидно. все остальные игнорируют эти выборы. Но, тем не менее, никаких эксцессов, волнений не было, все будет под контролем. Точно так же во всех остальных регионах. С этой точки зрения выборы прошли блестяще, как сказал один из записных наблюдателей из России. Выборы были в Казахстане прозрачными, как урны.
О ситуации в Казахстане говорил международный обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Служат ли итоги парламентских выборов в Казахстане свидетельством прочности правящего режима? Беседуем с политологами Аркадием Дубновым, Андреем Грозиным и журналистом Еленой Костюченко. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Руководство Европейского Союза считает понижение кредитного рейтинга 9 стран зоны евро несправедливым. Такие оценки были даны после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило кредитные рейтинги 9 стран еврозоны. В этот список попали не только слабые традиционно страны, такие как Кипр, Португалия, но и более сильные участники Европейского Союза – Франция, Австрия, Италия и Испания. Рейтинги двух последних стран понижены сразу на 2 пункта. Прокомментировать решение Standard & Poor's я попросил проректора Российской экономической школы Константина Сонина.
Это соответствует тому, что можно было ожидать, тому, как развиваются события. Все-таки вот то, что мы видим в последние несколько лет в отношении рейтинговых агентств, это совершенно четко, что сначала что-то видят финансовые рынки, и потом это фиксирует рейтинговые агентства. Все участники финансовых рынков, вот от чьих решений зависит то, что там происходит, по какой ставке процента, какая страна занимает, они это все видели уже несколько месяцев. Уже проблемы и Франции, и других стран, они были хорошо видны.
А как бы вы сформулировали ситуацию вот в этих странах, условия, в которых экономически оценены вот так, как они оценены? Что это означает конкретно?
С этим странам трудно занимать. Что это означает конкретно? Что, например, если сейчас появится проблема у какого-нибудь крупного французского банка, то у французского правительства не будет особенных возможностей провести операцию спасения. Оно неоткуда предоставить особенно большие деньги для этого банка.
Как вы оцениваете ситуацию в зоне евро в целом? Под угрозой единой европейской валюты?
Все же я сам являюсь таким еврооптимистом. Я верю, что у европейской элиты, у них очень сильно желание во всех странах сохранить единую еврозону. Это непопулярно, и многие политики и во Франции, и в Германии, они боятся сказать своим избирателям, что они хотят сохранить еврозону. Но в сущности все работают на это.
Вы думаете, эти усилия могут быть успешными? Вот, например, в начале года британские эксперты предрекали, что, по крайней мере, Греция по итогам 2012 года может оказаться вне зоны евро. Это реально?
Ну, смотрите, если Греция окажется вне зоны евро, это не очень важно. Это важно для греков, это не важно для всех остальных. Если бы речь вообще шла только про Грецию, то не было бы проблем выделить ей столько денег, чтобы все проблемы снять навсегда, то есть просто отменить их долг. Если бы они вышли из еврозоны, это никого бы особенно не коснулось. Проблема еврозоны – это проблема существования в еврозоне Италии и Испании.
Понятно политические причины, по которым многие политики заинтересованы в сохранении евро. В общем, это один из самых громких, если не самый громкий европейский проект последних десятилетий, может быть. С экономической точки зрения, почему это важно? Зачем нужно единое евро? Ну вот, предположим, бы потерпела крах эта общая система. Что бы стало хуже в экономике от этого?
Одна из основных идей, которая была, вот о чем все говорили экономисты, это о том, что единая валюта, она создает единую зону, облегчает возможность для международной торговли. Это одно из самых явных, хорошо доказанных утверждений за всю историю экономического человечества, что международная торговля, чем она больше, тем всегда лучше. Если международная торговля падает, всем странам становится, кто в ней участвовал, хуже. Поэтому евро до некоторой степени, по всей видимости, единая валюта действительно делает европейский рынок более общим. Ну и, собственно, Германия, она была крупнейшим бенефициаром в течение почти десятилетия единой валюты. Это один выигрыш. Это то, что получают все страны от того, что есть единая валюта. Другой выигрыш, то, что получают не все страны, а получают страны периферии. Там Испания, Италия, даже большие страны, уж не говоря про Грецию, Португалию, Ирландия, что этим странам довольно трудно поддерживать хорошую денежную политику. У них там получается инфляция. Единая валюта позволяет все как бы сделать как у Германии. И, соответственно, для них от этого плюс, что они так цепляются к денежной политике сильного соседа.
Локомотивом спасения проекта евро является Франция и Германия, и вся Европа свидетель постоянных встреч и консультаций Ангелы Меркель и Николя Саркози, и это вызывает ревность, особенно в новых странах и небольших странах Европейского Союза. Не слишком ли велики политические издержки попыток спасти общеевропейскую экономику, общеевропейскую валюту?
Ну, как бы, политические издержки, они, видимо, есть только у лично лидеров, что там Ангела Меркель может проиграть следующие выборы, если избиратели не одобрят усилия по спасению еврозоны. А для кого, собственно, еще возникают политические издержки? Все остальные только выигрыш от этого спасения.
Возьметесь ли вы предсказать, как будет меняться дальше курс евро? Он будет плавно понижаться и дальше, или есть какой-то предел, дальше которого банковская единая европейская система не позволит опускаться курсу валюты?
Это очень сложный вопрос. Это не оправдание экономистов. Дело в том, что прогнозы про евро, их, казалось бы, легко делать, если предполагать, что с долларом, иеной, юанем ничего не происходит. Но дело в том, что когда европейская валюта, она там по каким-то причинам становится слабее, то это одновременно для Федеральной резервной системы США это повод напечатать, там, увеличить количество денег в Америке, это снова выравнивает курс. Равновесный курс угадывать очень трудно. Я бы, пожалуй, сейчас исходил из того, что останется такой, как есть, соотношение, например, евро и доллара.
О финансовых проблемах евро говорил московский экономист Константин Сонин. А сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких репортажах и комментариях в средствах массовой информации. Обозреватели мировой печати 16 января активно обсуждают детали катастрофы океанского лайнера «Коста Конкордия» у побережья Италии. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Александр Вагнер.
Непосредственно после трагедии руководитель одной из спасательных бригад Эннио Аквилини сказал, что невозможно точно определить число пропавших без вести.
Нам это пока не ясно. Мы два раза сравнивали численность пассажиров на месте аварии и при отъезде судна, но уверенности в точности полученных чисел нет. В настоящий момент мы не можем точно сказать, сколько человек пропали без вести. 10, 20 или даже 40. Может быть, вообще никто не является пропавшим без вести.
Специалисты уже успели изучить данные черного ящика, что проливает свет на причины катастрофы. Коста Конкордия прошла всего в 150 метрах от берега, и вероятность напороться на скалу была высока. Версию технических неполадок на судне таким образом сразу исключили. Экипаж и капитан не подавали сигналы морской тревоги СОС и не звонили в порт, чтобы сообщить о трагедии. Компания-владелец лайнера распространила заявление, в котором возлагает вину за случившееся на человеческий фактор, иными словами, на халатный действия команды и капитана. Газета «Гардиан» в одной из сегодняшних статей цитирует слова представителя компании. До катастрофы судно 52 раза отправлялось в плавание, но остается загадкой, почему навигационное оборудование на борту не сигнализировало наличие скалы, сделавшей пробоину сбоку. Лайнер подошел так близко к скалам, что, конечно, его повреждение было неизбежным. Итальянская полиция арестовала капитана Коста Конкордио Франческо Скеттино по обвинению в халатности, повлекшей гибель людей. Очевидцы утверждают, что капитан оставил тонущий лайнер около полуночи, еще до того, как его покинули все пассажиры и члены экипажа и команды. Капитан все обвинения отрицает и говорит, что был последним, кто сел в спасательную шлюпку. Скеттино заявил, что часть скалы, на которую напоролся лайнер, нет в навигационных картах. По мнению первой группы прибывших на родину россиян, команда была плохо подготовлена к непредвиденным ситуациям. Об этом они рассказали сразу после приезда из Рима в воскресенье. На борту находились 111 россиян, как пассажиров судна, так и членов экипажа. И многие из них говорят, что капитан довольно долго медлил с эвакуацией. Вот что рассказал один из пассажиров.
Команда вообще не знала, что делать. Объявляли, что небольшая поломка электроники, что все под контролем. Когда выглянул в окно, было видно, что мы просто воткнулись в берег на полной скорости. И корабль реально тонет, заваливается на бок. На самом деле, народу намного больше спаслось бы без травм, там, без всего, если бы сразу начали эвакуацию. Да, полтора часа, ну, там, около часа, да, стояли все около шлюпок, и не было команды никакой. И когда он уже практически начал заваливаться, только тогда уже и сами матросы приняли решение на шлюпки спускать.
Трагедия Коста-Конкордия поставила перед экспертами много вопросов о будущем морских путешествий. Вопросы безопасности волнуют британскую газету Daily Mail. Цитирую. С конца 80-х круизная индустрия переживает бум. Только в прошлом году в морское путешествие отправились более 19 миллионов пассажиров и были построены более 9 новых лайнеров водоизмещением 100 тысяч тонн. Впрочем, как и каждый год на протяжении последнего десятилетия. Круизные лайнеры спроектированы для того, чтобы их пассажиры получали максимум удовольствия, чтобы их окружала роскошь. Все это становится главной целью морского путешествия, а вовсе не вопрос о безопасности перевозки. В результате круизные судна отличаются от, скажем, океанских лайнеров, которые, как правило, строятся с тяжелыми надводными бортами из толстого слоя металла, чтобы была возможность справиться с неблагоприятными обстоятельствами. Газета Financial Times, в свою очередь, пишет, что персонал, обслуживающий пассажиров, обычно имеет очень поверхностное представление о действиях на случай аварии. Команда, по сравнению с членами экипажа, проходит минимальную подготовку. Кроме этого, газета задается вопросом, сколько пассажиров быстро и безопасно способны перевести современные лайнеры. Опрошенные изданием эксперты утверждают, что эвакуация пассажиров в случае кораблекрушения при помощи спасательных шлюпок не изменилась с того времени, как затонул «Титаник». И, возможно, нынешняя трагедия, к счастью, не связанная с таким количеством жертв, позволяет снова задуматься о возможных новых способах спасения людей. Например, за счет отделения части корпуса. Александра Вагнер для «Радио Свобода».
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. 12-дневный период от Рождества Христова до Крещения по церковному православному календарю приходится на святки. И 16 января – один из святочных дней. С этими святыми вечерами, названными так, может быть, воспоминание событий Рождества и Крещения Спасителя связаны многие народные традиции, унаследованные от языческой культуры, обряды гадания, исполнения колядок, благопожелательных поздравительных песен. О святках и святочных песнопениях в эфире «Радио Свобода» говорит руководитель фольклорного ансамбля Московской консерватории – профессор Наталья Гелярова.
Правильно было в одной книге написано, что у нас не даты, а у нас пятна. Так вот, у нас все святки – это пятно. Одно огромное праздничное пятно. А праздник тоже очень важная вещь, потому что это, собственно, то, что держит традицию. А когда идет праздник этнический, то здесь традиция более чем важна, потому что она, собственно, будет и свидетельствовать о сохранении этноса. В России есть места, где никогда это не прекращалось. Несмотря на запреты, несмотря на то, что кому-то там потом попадало, люди все равно ходили славить Христа утром в Рождество, часов в 5 утра. И потом под Старый Новый год ряженые ходили тоже поздравлять. Традиция включает всегда очень много всего. Ну, например, обрядовую еду обязательно готовили кутью, потому что это и праздник предков. На святки считалось в народе, что с того света предки приходят смотреть, вот как мы все делаем, правильно или нет. Готовили обрядовые печенья, готовили кишки-ножки. Что такое кишки-ножки? Вот в песне поется «кишки-ножки в заднее окошко, подавай, не ломай». А это набитые гречкой кишки свиные и с салом. Так как был пост до того, то вот это уже здесь все в полную силу открывалось. И эту обрядовую еду мало того, что ставили на стол в своем доме, еще давали поздравляющим. Вот в одной деревне в Рязанской там было как. Утром они, девки, ходят с куклой по домам, и девушки поют поздравление какое-то, которое с ними там не пошла. Получали за это, ну, кишки-ножки, грубо говоря. А вечером они же пойдут и получали дрова. Ну, парню пели уже. А почему дрова? А потому что потом они эти дрова отдавали какой-нибудь одинокой женщине, и в ее доме имели вечеринку. И парни тоже туда приходили. Ну, называлось по-разному: кельи, посетки, вечерки, сусед. Вот это вот такое хорошее двухнедельное время.
Тільки подумала, та йо пекле стала ще.
Когда ездишь в экспедицию, особенно в те годы, когда еще пели, уже сейчас мы с трудом находим места, где живое это, и можно что-то послушать по качественному звучанию. Хотя такие места есть. была бы деревня, если там есть люди, то она как традиции будет передавать. Но я знаю городские коллективы, которые живут по традиционному календарю, которые вам сейчас пасхальную песню не споют. В наших рядах есть люди, которые когда-то были студентами. Теперь они уже сотрудники научные. Но при этом у меня вот сегодня дебют двух первокурсниц, которые вот пришли совсем недавно, еще ничего не видели, ничего не слышали, ничего не знают. Но я считаю, что здесь они могут себя попробовать. У меня на Украине моя одна из лучших певиц-ученица. У меня в Беларуси, в Минске есть. Уже их дети тоже на Украине. Тоже поют там, но уже не в нашем коллективе, а уже в киевском. Поэтому очень важно, чтобы шла смена такая и добавление. Вот это вузовский коллектив, здесь волей-неволей так будет. Как писал такой профессор Христиансен, он и в Гнесинке когда-то преподавал, что ребенок, вот идя к фольклору, мастером становится лет через 12. А вот те, кто учился когда-то академическому пению, им гораздо тяжелее. Другие связки поют, другие места связок, скажем так. Вот классика одно, народный хор другое, а аутентика третье. Другой звук.
Иисус Христос, о вечерний, Мать Божия, о победни, Мать Божия не замыла, она мыла, помывала, на яринку расстилала, пленители три ангела, эти ризы подняли, полетели на небесы, все небесы расхвалились, все святые поклонились, уж ты, сын мой, сын Василий, бери ключи золотые.
Колядка «Христос у вечери», в которой Богородица своим сыном называет и святого Василия, фольклор, как выясняется, не всегда придерживается строгого церковного канона, завершает в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 16 января 2012 года рубрику «Сегодняшний факт», гостем которой была профессор Московской консерватории Наталья Гилярова и над которой работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева. Программу «Время свободы» для вас подготовили и провели продюсеры Андрей Ямочкин и Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Набрать Путину необходимое количество голосов.
Проголосовали на чистых прудах в памятник Грибоедова. Но когда мы туда пришли, обнаружили,
что... Включают свет на корабле, бежать к палубе непонятно какой, все в перепуге.
Сегодня я снова хочу сказать президенту Сирии Асаду.
Я выступаю за диалог. У румын есть
основания быть недовольным. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».